Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Я Евгения Альбац, и, как всегда, в понедельник я начинаю нашу еженедельную программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня мы будем говорить о телеканале «Дождь». Во-первых, потому что дождю в субботу, да?
В субботу 27 апреля.
В субботу 27 апреля исполнилось 3 года. Это само по себе знаменательное событие, но меня не менее интересует вопрос, а как вообще может выжить независимое политическое, подчеркиваю, политическое телевидение в наше время в условиях практически государственной монополии на общественно-политический эфир? За последние годы появлялись разные телеканалы, появлялись онлайн, появлялись в кабельных сетях. Это «Эксперт ТВ» был и умер, «Коммерсант ТВ» был и умер. Из сеток СТС и ТНТ ушел практически полностью политический эфир. Это каналы про другое, ориентированные. Ну, меня поправят критики. Я
не был. Там не был никогда.
Никогда вообще не был.
А на СТС же было. Даже не начинался.
Не, на СТС не было.
На СТС разве никаких не было? Ну, там, помните, кандалаки какие-то.
Ну, это разговорный жанр.
Разговорный жанр. Там была попытка запустить туда вашего главного редактора вместе со Светой Сорокиной.
Но в смысле,
недолго
Алексея Венедиктова,
да? Да. В смысле, Эховского.
На канале «Домашнем» только это
было. На «Домашнем», а не на СТСе, но в холдинге СТС-медиа. Но недолго они тогда...
Ну, в общем, у меня было какое-то почему-то ощущение, что как минимум на СТС что-то такое, какие-то иногда разговоры были. Я помню, я там смотрела Ренату Литвинову. Еще что-то, хоть что-то было упоминание, помимо того, что там попки, сиськи и все остальное. Да? Извините, ради бога, это, по-моему, слова, которые нам еще разрешили.
Опять же, в СТС-медиа этого тоже нет.
Тоже нет.
Да.
Ну, в общем, я не телевизионщик, меня интересует политика. И меня интересует именно политическое вещание, и при этом еще канал, который ориентируется на, безусловно, такую аудиторию премиум, на молодую аудиторию и так далее, да? Вот, собственно, об этом я буду сегодня расспрашивать людей, которые значительно больше про все это знают, чем я. Мне очень любопытно. Здесь главный редактор телеканала «Ложь» Михаил Зыгарь.
Добрый вечер.
Еще раз, Миша, я вас поздравляю. Здесь Анна Качкаева, телекритик и профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Арина Бородина, телекритик РИА Новости. Правильно говорю, да? Вот я вас буду обо всем спрашивать. Миша, вопрос, который меня безумно интересует. Вы газетный человек, да? Вот там.
Это уже так давно было.
И тем не менее, я вас читала в «Коммерсант Дейли», когда вы писали про международную политику, я вас потом читала в «Русском Ньюсвике». Вы для меня газетный человек. И вдруг Наталья Синдиева, совладелец канала, правильно я все говорю, да?
Абсолютно.
Второй совладелец, ее муж, Александр Винокуров, приглашают газетного человека главным редактором телевизионного канала. В этом был специально какой-то цимис? Это почему-то сделано было, что позвали газетного человека?
Я, честно говоря, не знаю, какая мотивация была у них. Я, наверное, не должен говорить за них. Но я могу сказать, что и потом...
Вас когда позвали, вам, наверное, Синдиева сказала: я хочу вас, потому что...
Ну, я к тому моменту уже несколько месяцев, почти, наверное, полгода работал ведущим вечерних новостей на «Дожде», поэтому мы были довольно плотно знакомы. Но я очень хорошо знаю это и по себе, потом, и до этого, и после того, как я стал главным редактором, когда мы набирали людей, мы никогда не ставили цели брать телевизионных людей. Мы ставили цель брать хороших журналистов. Так совпало, мне кажется, это правда современного медийного рынка, что наиболее качественные журналисты работают или на бумаге, или на радио. У телевизионных журналистов есть некоторая специфика, я бы назвал это словом стереотипы. У них есть определенные стереотипы, часто.
Представляю себе, что сейчас про вас думает Павел Лобков и говорит вслух.
Есть бесспорные исключения, и Павел Лобков яркий пример.
Угу. И Леонид Парфенов, и все нас, его корреспонденты.
Я думаю, вы прекрасно понимаете, о каких стереотипах я говорю, и о том, что действительно больше. С одной стороны, газетный рынок, он моложе. Как правило, среднестатистический сотрудник «Коммерсанта» – это человек 25 лет. У них нет бэкграунда, у многих, у них есть хороший журналистский бэкграунд, но нет каких-то отягощений, ну, как любит говорить Алексей Венедиктов, непоротое поколение. Mm-hmm. Они не отягощены какими-то вводными данными, они...
О том, чего нельзя.
Ну, как правило, телевизионный журналист, большинство тех людей, которые к нам приходили и с которыми я разговаривал, с которыми мы как-то пытались наладить, их интегрировать в себя, ну, это немножко шутка, но только отчасти. Первая новость всегда – это Путин посещает завод, а вторая новость – это всегда Медведев посещает детский сад. Вот. И в таком порядке строится верстка новостей.
Не всегда же, Миш.
Не всегда, но это
такой... Про каких-то, видимо,
такой...
определенных журналистов телевидения говоришь.
Их просто много очень.
Я думаю, что Миша имеет в виду все-таки другие вещи. Дело в том, что... Ну, я не знаю, может, имеет то, что сказал, но я думаю, что стереотип телевизионный, помимо политических рамок и идеологизированности, и вообще внимания государства к телевидению как к каналу электоральному, прежде всего, и это мы не будем скрывать, это было, есть, будет, никуда не денется, не только в России. Потому что это самая массовая медиа, куда бы мы сейчас и о чем бы в будущем мы ни говорили. Пока так. И просто язык телевидения гораздо более унифицирован и формализован, он связан с другим типом подачи информации, он связан с необходимостью в полторы минуты, если мы говорим об информационном сюжете, не просто рассказать историю, дать бэкграунд, контекст, а некоторую возможность возвращения к тому, что называется на газетной полосе, и осмысление некоторого, которое позволяет любой газетный текст телевидения, ничего этого не позволяет. Она унифицирует эмоции яркими картинками, должно показать, слово не должно сильно тормозить, эффект там любого синхрона или мнение должно быть прежде всего эмоциональным, поэтому журналист на телевидении скован особенностями языка. С одной стороны, это его плюс, потому что он работает с более вроде бы такой мощной и эффектной палитрой, но с другой стороны, это его всегда минус. Он зажат в необходимость работать в команде гораздо больше, чем любой человек, который работает на радио и в газете. У него есть оператор, который снимает так или не иначе, у него есть редактор, выпускающий, монтажер и так далее, и так далее. Вот эти все обстоятельства накладывают на работу телевизионного журналиста.
Опять же, я хочу дополнить, извини, Арина, отчасти мы этот замкнутый круг разорвали, потому что наши журналисты, они сами себе операторы,
вот
они сами себе. Они сами снимают.
Да?
У нас есть студийные операторы, сами, которые снимают в студии, но, как правило, на все выездные съемки сам журналист, он и пишет текст, и записывает хрипы по телефону, и сам монтирует, сам снимает. То есть, в принципе, у нас такие универсальные солдаты.
Я бы просто единственное все-таки уточнила еще такой момент, что я не по поводу даже среднего возраста, потому что это категория относительная, и как раз сейчас на дожде работают скорее молодые журналисты по возрасту, да. А насчет газет я бы не совсем согласилась с этим, но сейчас не о газетах. Ведь на моменте запуска телеканала «Дождь» 3 года назад, вот с точки зрения, как сейчас принято говорить, креативности и запуска канала, стоял до мозга костей телевизионный человек,
Вера Кричевская,
которая работала не то, что там где-то там на маленьком канале, она работала на НТВ в лучшие этапы его существования, и она прекрасно знала, как запускать телевидение. То есть, конечно, действительно хотели разломать стереотипы,
конечно,
создать что-то новое, и в этом была задача телеканала «Дождь». Но законы телевидения никто не отменял. И Вера, как режиссер, как продюсер, суперпрофессиональный человек, делала в том числе и чисто телевизионные процессы и акции. И одна из самых запоминающихся, я думаю, мы здесь не будем, ну, наверное, согласимся, «Конституция на дожде».
Ну, и «Гражданин поэт» тоже.
Ну, это чуть позже, да, но «Конституция». Люди, которые изменили мир, вот эти две телевизионные акции, которые были созданы в начале эфира «Дождя», они, конечно, заявили о нем как о телевидении. Не как скептически говорили коллеги, руководители больших каналов, что там телевидение на коленке и так далее. Все может быть. Но эти вещи были абсолютно телевизионные. Поэтому особенность «Дождя», на мой взгляд, именно на старте, заключалась в том, что телевизионными средствами хотели и хотят до сих пор создать новый тип вещания, новый вид телекомпании с молодыми, неотягощенными, как справедливо сказала Аня, вот этими стандартами, но и с учетом их тоже. Собственно, за что больше критикует «Дождь», хоть сегодня у нас, так сказать, мы говорим о таком праздничной дате, в большей степени в отсутствии неких вот именно профессионально-телевизионных вещей.
А например, вот расскажите мне, я небольшой знаток телевидения, мне интересно, что такое профессионально-телевизионные
вещи? Ну, есть же какие-то атрибуты, без которых там эфир большого телеканала там не может быть. Ну, если мы сейчас говорили про операторов, да, про картинку, там, про работу с архивом, про чтение текста, потому что все-таки наличие телевизионного опыта, оно тоже сказывалось в эфире и на первых порах. Вот Оля Писпанин, которую мы тоже все знаем, она сейчас вот недавно ушла с «Дождя», она человек, который обладала телевизионным опытом. И Павел Лобков обладает телевизионным опытом.
Павел тут там год.
Он потом, да. Оля была с самого начала. Это все равно оттеняло, отличало их от ребят, которые начинали, что называется, с чистого листа. Даже Миша, газетный журналист, он же тоже начинал с чистого листа. Для него это был совершенно новый опыт. И
так это то, что Добродеев, если мы помним того Добродеева, Олега Добродеева, в самом начале НТВ, когда он взял, по-моему, курс.
Но курс телевизионной журналистики.
Да, да, да. Ну, что они умели?
Но какие-то вещи им все равно вкладывали, они проходили практику и так далее. Но, тем не менее, вот для меня это как раз ценно все-таки.
Но он ставил им все-таки телевизионное ремесло.
Да.
А здесь у Веры Кричевской была как раз задача сломать. И попробовать начинку внутри сделать такую телевизионную рюшку, а подачу и выламывание. Мы рассказываем про новости, мы с вами разговариваем про новости, мы вам их не верстаем вот в традиционной сетке, как Миша сказал, Путин, Медведев, а дальше культурка, да, а все-таки, хотя верстка все равно сохраняется, никуда мы от этого не денем, все равно есть главная тема, они могут отличаться от повестки дня федеральных каналов, но все равно верстка существует, никуда от этого не денешься. Новости есть новости. Но вот это вот выламывание, оно и обратило на себя внимание. Оно отчасти сформировало отношение вот этих молодых людей, которые не смотрели телевизор, к тому, что с ними начинают разговаривать.
На их языке.
На их таком языке. А добавление к этому вынужденных обстоятельств, связанных с интернетом, сетями, и вот этих, как я говорю, кишок наружу, когда летучка стала показываться.
А это сейчас продолжается?
Продолжается.
Да,
летучка,
конечно.
Теперь
каждый
элемент
день, часа.
Программирования. Летучка.
Вначале именно летучка вызывала некоторый шок. Вот у меня, мне это было совершенно непривычно смотреть. Я никак не могла понять, нужно мне это или нет. И там не могу сказать, что это там безукоризненная ситуация. Но это был действительно новый элемент.
Но...
И даже разъяснение неких вещей, вот, например, не так давно, когда в программе «Парфенов» был большой сюжет про Павла Дурова и сеть ВКонтакте, да, тут же пошло опровержение, что это не соответствует действительности, и шеф-редактор программы Александр Уржанов тут же на летучке, вот это все в режиме онлайн, объяснял, что к чему и почему. Вот это мне показалось очень здорово и правильно.
Но этот контекст, это не изобретение «Дождя». Вера Кричевская довольно подробно, как и коллеги и Миша, они смотрели на то, что происходит на американском, британском телевидении, главным образом на американском. Вот эти вот провода наружу, это принцип, который последние годы начали использовать большие каналы, чтобы вот этого самого нового интернет-зрителя присадить к сопричастности.
Бэкграунд
не просто бэкграунд. На CNN есть отдельный портал, который не в эфире, он рассказывает про то, как делают новости на CNN. И там куча народу, которые на это подсажены, смотрят с любопытством. Этого добра довольно много теперь, потому что любопытно допустить в святая святых и вроде бы вот эту сакральность этого телевизионного мира открыть. И это дополнительная интерактивность и сопричастность к созданию того контента, который делает эти каналы востребованным у вот этого продвинутого зрителя, пользователя.
Я сейчас как раз вспомнил, что в прошлом году я был в Лондоне в тот момент, когда праздновали 60-летие BBC. И мне сотрудники с большой гордостью и с помпой рассказывали, что в день 60-летия у нас будет торжественный эфир, и мы покажем в прямом эфире нашу редакционную летучку.
Да, это
Миш, я хотела вас спросить про аудиторию «Дождя». Вот тут, когда вы объявили, по-моему, это было на прошлой неделе, о том, что «Дождь» будет делать подписку на онлайн-контент.
Часть контента.
Или часть контента. Один из топ-менеджеров ВГТРК, государственной телекомпании, холдинга, сказал что-то примерно так, что «Дождь» — это исчезающе малый бизнес, да, то есть незаметный совершенно бизнес. Тогда я решила посмотреть, что же у вас по цифрам происходит, да, по ТНС. И понятно, что это трудно сравнивать с охватом основных метровых каналов, которые там, первый канал имеет что-то такое 97% домохозяйств по всей стране, да? Но, значит, у вас в декабре 2012 года...
Хотите, я вам про март скажу.
Расскажите.
Я просто знаю последние цифры, касающиеся марта. В марте среднемесячная аудитория 10 миллионов, накопленная за март 17.
Это охват или аудитория?
Аудитория. Это дневниковый опрос от ТНС.
Они немножко отличаются от того, что вот как измеряют первый канал, потому что все-таки это эфирный канал первый, да. Он в открытом эфире, а «Дождь» является кабельным, спутниковым, и он по другой категории немножко проходит, но сейчас ТНС уже считает и такие каналы, как «Дождь», и поэтому то, что говорит...
Но 10 миллионов, это охват или аудитория?
Потому что, аудитория, я аудитория. Понимаю, это не технический охват,
домохозяйство,
это те люди,
1 миллион.
Те люди, которые смотрят,
да, домохозяйство.
Те люди, которые смотрят, да.
Да, а в них, соответственно, может быть по 3, 4, 5 и так далее человек.
Да.
Ну, то есть это подсчет спутниковых каналов таким образом ведется.
Это
без, у меня, слушай, немножко
это без учета цифры. Без учета интернета еще.
Да, еще.
А интернет у вас 549 тысяч уникальных среднесуточных просмотров, так?
Еще раз.
549 тысяч уников среднесуточных.
Примерно. Ну, 4 миллиона было за месяц, вот за март.
Так. Я не понимаю, как здесь. Ну, ладно. Наверное, может быть, я просто не умею, наверное, цифры смотреть.
Да, тут разница.
Потому что...
Объяснений надо. Охват, доля, рейтинг. Это вот мы все не будем. Про потенциального, да, и так далее.
Ну,
вот запутается наш нечестный,
да,
слушатель.
Если говорить про незаметность «Дождя» как бизнеса, то объяснить слова этого уважаемого медиа-менеджера можно тем, что, в принципе, все неэфирные каналы, они занимают примерно 2% в рекламном рынке, который существует в России. То есть на все 200 каналов приходится 2% всех рекламных денег. Все остальное уходит на эфирные. Поэтому, конечно же, доля «Дождя» максимальная среди вот этих всех 200 существующих. Мне кажется, мы...
Хотя эфирные – это тоже теперь большие кавычки. Все эти эфирные имеют HD-версии. Все они входят в кабели и в спутники. Все они
по России считать очень сложно.
Представлены.
Я смотрю, это... первые и России, то есть и отдельные программы,
да,
исключительно в интернете.
Да, да. Ну и вот это тоже. Поэтому
ну, то
все это теперь медиа относительно.
Рекламный рынок так,
но рекламный рынок
отрегулирован
так
отмерить, несправедливо,
да,
или так он вот устроен нечестно, как нам кажется. И, ну как, должен же я.
Ну, понятно.
Эмоционально это
отреагировать
оценить,
на,
да,
малый бизнес.
Скажите, Миш, кто у вас крыша?
Интересный вопрос.
Нет, а как? Понимаете, ну вот я примерно себе представляю...
Крыша первого, второго канала, да?
Я упускаю все слова, да, крыша первого, второго, и контент там, что там. Вот вчера я случайно совершенно, значит, вот канал РЕН-ТВ включила, и упал.
И там мы крышу знаем.
Там было про масонов, про протоколы сионских мудрецов, про глобальный заговор, Титаник, там что-то. Это был такой ад, трэш и бред, что я задохнулась. Я такого просто давно не помню.
Вы редко
смотрите телевизор. Я не могу.
Ну, наверное, да. Ну, просто все-таки у вас опять, я говорю, меня интересует политика. У вас довольно острые программы. Вчера парфеновские эфиры с этим сюжетом безысходности, да, и с мертвецами, сидящими в образе известных нам руководителей государства, это производит сильное впечатление. Вот я не представляю себе, чтобы без крыши такое можно было, без политической крыши было бы делать. Или тогда объясните, почему вас не убивают.
Я не хочу как-то звучать слишком патетически и не хотел бы отвечать на вопрос, почему вас не убивают. Он, мне кажется,
я имею в виду...
немного людоедским. Но
ну
по поводу крыши...
Жизнь.
По поводу крыши, смотрите, это может быть пафосно, но единственная крыша, известная мне, это наша аудитория.
Ну, нет, это
в широком смысле, я имею в виду что? Что среди некоторых, я думаю, что чиновников и властимущих встречаются наши зрители. Наверное. Я думаю, что многие из них смотрят телеканал «Дождь», и я думаю, они догадываются, что, что лучше, чтобы такой телеканал был. Что он не опасен, он не приводит к свержению конституционного строя и вовсе к этому не стремится. А стремится к тому, чтобы делать нормальное телевидение. И как я думаю, что существуют чиновники, которые хотят, чтобы в стране было, были не только нормальные дороги, есть нормальное такое, образование, нормальная медицина, но и нормальное телевидение. Я думаю, что вот это их стремление конструктивное. Мы удовлетворяем.
Да и вообще, если все они 2%...
Как товарищ Сталин в свое время сказал Константину Симонову, когда назначал его главным редактором литературной газеты, и он сказал, что она должна быть газета, вот, так сказать, более открытая. Симонов сказал, зачем? Там спросил, зачем? Товарищ Сталин ему ответил, ну, потому что котел кипит, надо бы крышку иногда снимать, сказал товарищ Сталин. И все-таки, Аня, Арина, объясните мне, почему «Дождь» может то, что не могли другие онлайновые телевизионные закрывшиеся каналы, и уж, безусловно, не могут все то, что мы смотрим вот там на кнопках, или как у вас это называется?
Как, онлайновые другие каналы никогда не ставили этой задачи. Они никогда не были политическими каналами. «Дождь» создавался...
Так, может, они потому и закрылись?
Может быть.
Что потребность есть в политике.
Безусловно. Это было нащупано с точки зрения ответа на запрос, как говорит замечательный социолог Борис Думит, меньшинства меньшинства. Вот, это, вот этот вот запрос меньшинства меньшинства был почувствован, услышан, адекватным образом выражен, нашел свою нишу и вот таким вот образом заработал. У него появились симпатизанты, наверняка Миш прав и там, где принимают
Не, ну, там
решение.
Есть факт просто этом. Да.
Да, и...
Факт что? Факт.
Ну, собственно, это известно было, извините, и неофициально, а вот недавно Наталья Синдеева это, собственно, уже озвучила в своем интервью. В цифровой пакет НТВ+, «Дождь» вошел благодаря протекции Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев был на «Дожде».
Когда был президентом России,
разумеется,
сейчас, я
но
напомню,
это...
он премьер-министр.
Ну, извините, это было... Так мы же говорим про то, почему было можно. Это же все-таки на старте было заложено. А потом, ну, есть такая вот, как я уже сказала, форточка. То, что вы сказали про кипящий котел. Есть «Новая газета», есть «Эхо Москвы», плюс-минус, можно еще назвать несколько изданий, New Times и так далее, которые действительно, вот чтобы котел сильно не закипал, они существуют. Все равно это невозможно без этого. И, конечно, его нельзя сравнивать с, по объему, без относительно цифр. Все, что идет на каналах, которые не вещают на всю страну в массовом сознании, не охватывают массовую аудиторию в маленьких городах, там, в поселках и так далее, где вещают только первые каналы, там, в лучшем случае, еще «Россия-1», это не представляет, это не электорат, это не представляет угрозу политической власти, там, Путину в частности, это не представляет угрозы. А если не представляет угрозы, то, в принципе, вполне может существовать, больше или меньше. Дальше же вопрос, когда переполнится чаша терпения. Вот я бы так сказала.
Спасибо. Мы сейчас должны уйти на новости, и потом вернемся опять в студию «Эхо Москвы».
Полный альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Еще раз добрый вечер, 20:33. Это «Эхо Москвы», «Полный альбац». И здесь, в студии «Эхо Москвы», мы говорим о телеканале «Дождь» и о том вообще, как политический канал может, независимый политический канал может выжить в условиях государственной монополии на телеэфир и совершенно откровенной цензуры, которую мы наблюдаем в нарушении всех конституционных норм сегодня в Российской Федерации. Михаил, вот в 2012 году, опять я пользуюсь данными, которые ТНС дает, да, у вас произошел рост аудитории, просто такой взрывной рост аудитории на 169%. И у меня и к вам, Аня, Арин, вопрос. Что такое произошло в 2012 году, почему пошел такой взрывной рост аудитории «Дождя»?
Вы знаете, когда ничего не произошло, потому что если ты растешь с нуля, ты с самого начала растешь очень быстро. Телеканал 3 года. Первый год он, ну, у нас было примерно 2 часа новостей. Вот первый полгода было 2 часа новостей в день. А со второго года их стало, ну, фактически 24. У нас там 17 часов нон-стопового прямого эфира. И только ночью идут записные программы. Пока нечего было смотреть, аудитория была маленькая. Когда появилось что-то, что можно смотреть, она стала расти. Когда стали активнее политические события в стране, и мы стали, поспевая за ними, их оперативно освещать в прямом эфире, мы в прямом эфире освещаем все важные события, в том числе, конечно же, и массовые акции на улицах Москвы, и не только Москвы. Всякий раз важный новостной повод – это мгновенный всплеск интереса к телеканалу. Это любое событие.
Я хочу
чем
понять,
дальше, тем
вот
больше.
Рост аудитории, вырабатывается... отражение роста протеста в Москве, там, в Питере, в больших городах, или нет? Или это просто вот такой эффект накопления
аудитории? Отчасти да, отчасти нет. Мне кажется, что мы отчасти выработали у зрителей привычку, что если что-то случилось, и им хочется следить за тем, что происходит прямо сейчас, они инстинктивно уже включают дождь.
Да, я думаю, все остальные
такое,
каналы
такое было и в самом начале, это было очень давно, уже два года назад.
Не, ну, прямые трансляции идут у других каналов тоже, но это было, да,
примеру,
звездный час,
примеру,
я бы сказала,
это
дождя.
Это один из самых первых наших таких мощных эфиров, теракт в Домодедово. Мы сообщили там спустя 6 минут.
И переверстали сетку,
федеральный,
что
да,
важно.
Мы начали нон-стоповые новости, я помню, как раз мы с Олей Писпанем вдвоем сидели в эфире 6 часов, не вставая, и вот просто один человек говорит 30 секунд, потом говорит второй. А в это время там Твиттер, ленты, звонки, включение корреспондентов, и вот...
А в это время государственные телеканалы не давали спецвыпусков, и первый спецвыпуск был только в 19 часов, а в 18
был
теракт Домодедово.
Да, теракт был в 5.
Но там, да, он в 5, около 5, и там после 6 были короткие информационные выпуски, вернее, чтобы сейчас чтобы меня не поймали на этом слове. Но, в общем, дождь тогда, конечно, первым переверстал свою сетку, и еще были события на Манежной площади, уж если мы говорим об этом, когда федеральные каналы, что редко, если не сказать, что почти никогда, давали съемку Ильи Васюмину, тогда вот он,
да,
ранее был в эфире.
Кстати, тоже газетный журналист.
Да, который снимал в метро на Охотном ряде то, что было внутри метрополитена. Этого не снимал никто. И я помню, как Первый канал давал эту съемку с титром «Телеканал Дождь». Да, это делала и ВГТРК. ВГТРК просто не ссылалась тогда на картинку, а на Первом канале съемки «Дождя» это было. Я уж не говорю о том, что мы можем таких эфиров, там, все, что митинги... Нет, безусловно, и «Москва-24», и «Rush Today», там, кстати, «Rush Today» картинку дает «Дождю», и картинка «Rush Today» у вас шла в эфире, да, то есть, но на московскую аудиторию, на то, что вы говорите, аудиторию больших городов, «Дождь» мгновенно переключается своими онлайновыми трансляциями. Вот в этом.
Что, конечно, значит переключается онлайновыми трансляциями?
Ну, в смысле, ну, что он в прямом эфире начинает тут же реагировать.
Да.
То, что не может позволить себе большой канал развернуться, поменять, и в силу как раз политических моментов. И вот Бостон, недавние взрывы в Бостоне, Миша как раз. Я еще думаю, неужели сейчас в 12 часов они дадут повторный выпуск от 9 часов и будут старые новости? Нет, я смотрю, что Миша сидит в эфире и тут же начинает комментировать картинку, которую дают американские каналы в прямом эфире. Потом, да, конечно, включилась и «Москва-24», и «Россия-24», но привычка, что «Дождь» мгновенно на это реагирует, вот у меня, как у зрителя, она сформировалась. Я считаю, что за 3 года существования канала это, пожалуй, ну, одно из главных его достижений.
Да, потому что он заменил все то, чего когда-то умели хорошо делать большие каналы лет 10 так назад, 12. И если вы вспомните 11 сентября, это было абсолютно вот то самое, что делает сейчас «Дождь» на раз-два, тогда это делали все федеральные.
Тот же Сергей Брилев сидел 6 часов с коллегами в прямом эфире, и все переверстывалось, и война в Ираке 10 лет назад.
Такое вот замещение произошло, и это, конечно, очень важно еще, вы правы, что отчасти то, что происходит в столицах, конечно, интересно людям здесь. И большие каналы могут всегда
здесь
сказать...
Здесь, имеете в виду, в Москве и в Санкт-Петербурге?
В Москве, в Петербурге, да, в этих самых крупных городах. И большие каналы всегда могут сказать, ну, помимо всего остального, что, ну, в конце концов, это такие локальные ваши новости. Вот 24 включилась, Москва, я имею в виду, Вести 24 включилась, как круглосуточный канал, там, вслед за дождем.
Ну,
а первому и второму, да, можно уже,
мало?
В общем, Конечно.
1.5% доля аудитории России 24 и примерно 2% смотрит Москву 24.
То есть вся страна все-таки смотрит Первый канал, Россия,
разумеется,
и НТВ. Конечно.
Чуть меньше НТВ. Я бы сказала, что Первый и Россия.
А вот что вы знаете, как «Дождь» смотрит за пределами Москвы и Санкт-Петербурга? Имеешь к вам, естественно, этот вопрос. Вот как вы знаете, что у вас за аудитория за пределами столичных городов?
У меня нет сейчас под рукой точной статистики. Я не помню. В основном основная аудитория, кроме Москвы, это города-миллионеры. Причем в основном европейской части, за редким исключением.
Там, а у вас сигнал доходит за Урал?
Ну, у нас несколько спутников.
Поскольку они в системы включены, то,
конечно. НТВ+, Континент ТВ, Триколор и так
далее. Да, все, кто подписчики, они имеют
возможность. Конечно.
Ну, про интернет еще я не говорю. Mm-hmm.
Да.
Если он работает.
И в основном, это крупные города, естественно. Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Самара.
13 у нас миллионников, вот и считайте, а 60% или 64% населения – это люди, которые живут в городах 200-300 тысяч. Поэтому там... Хотя там тоже есть тарелки. Но вот насколько я знаю, опять же, нет этих исследований железно. И всегда важно ведь не сколько смотрят, а... как хотят смотреть, есть ли выбор, желают ли они смотреть. Вот у меня конкретный пример, абсолютно конкретный, конкретному городу с очень ограниченным количеством людей, с которыми я вчера разговаривала. Это Иркутск, где собрались молодые люди, такие лидеры гражданского лидерства, вот школа такая, куда приезжают всякие люди, которые читают лекции, с ними разговаривают об актуальной политике, об истории и прочих вещах. Вот они вчера собрались, человек 80 разных политиков, администрации, журналисты, предприниматели, молодые. Я поинтересовалась, как с дождем-то? Ну, не смотрят они. У меня не было...
Почему?
Не было... Знать бы я, наверное, поинтересовалась бы поподробнее, почему не смотрят. Но у меня есть ответ, потому... Ну, то есть, предполагаемый ответ, который я как раз задавала, вот, например, по Ростову, когда их «Дождь» включали в пакет, и там очень ограниченное количество людей через месяц подписались. Но там я... сделала такое предположение, что люди юга вряд ли смогут воспринять язык дождя. Это еще было пару лет назад.
Что за язык?
Язык дождя, англицизмы, люди, которые изменили мир, это люди от Сахарова до геев. Это люди, и вообще вот эти, вся вот эта вот демократическо-либеральная, прозападная риторика, стилистика, язык городского, благополучного,
здесь
образованного
сейчас, да.
жителя, который может ехать в разные места, который, в общем, немножечко сноб в своем медиапотреблении, во всяких других потреблениях. У него другой тип по отношению к среднему россиянину.
А
это неплохо и нехорошо. И возрастная страта, она такая все-таки более молодая.
Поэтому, до 35 например, или...
Я бы сказала, до 35 в целом. Да? Люди, говорящие там на двух языках. Когда-то так стратегия выстраивалась отчасти. Я думаю, что и сейчас это не сильно изменилось. Ну, по крайней мере, на одном языке точно, потому что надо понимать вот всю ту стилистику, которую они обычно разговаривают.
Я думаю, многое из того... То есть,
и вот мне кажется, что, например, жители Ростовской области, ну, точно они смотрят, чужое какое-то все. Они западные сериалы иногда где-нибудь там вот в Костромской области. У нас просто исследование недавно было. Не в связи с дождем, а просто мы смотрели, как медиапотребление вот Триколор ТВ стоит. Что они там выбирают? Охоту и рыбалку, индийское кино. А даже сериалы на обычных каналах смотрят с трудом, потому что это не их жизнь. Она их не репрезентирует. Они не чувствуют идентичности с собой. А страна-то громадная. Поэтому «Дождь» точно не разговаривает с частью страны. А вот большие эти самые унифицированные каналы разговаривают на языке большой страны.
Это, вы знаете, довольно часто приходится... Опять же, это данные основаны не на статистике, а вот на просто частых отзывах. Очень часто приходится слышать отклики с Кавказа. Или журналисты, которые ездили на Кавказ, возвращаются, первым делом начинают рассказывать про то, что там, в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии, там и сям... вплоть до каких-то глухих деревень, заходили и с удивлением обнаруживали, что вот сидит семья, смотрит вечером телеканал «Дождь».
Ну, тут я тоже даже.
Про Кавказ часто я слышу, вот мне прям тоже очень часто почему? Приходится слышать.
Потому что замалчивают на федеральном уровне политику в Кавказских республиках.
Но это, знаете, любопытно, тогда это все не коррелируется со статистикой пользователей интернета. Потому что если в Москве значит, доступ к интернету имеет 64%, да, чуть, может быть, даже побольше сейчас, то в республиках Северного Кавказа 0,02.
А спутниковая
связь. Понимаю, но я просто говорю о том, что вот эта продвинутая аудитория, которая вроде бы идет в интернет, на Кавказе очень маленький доступ,
но
очень мало юзеров.
Там есть аудитория, которая протестная в том смысле, что она не видит
себя. И они смотрят...
Но я хочу немножко чуть-чуть в сторону отойти, но это примерно о том, о чем мы сейчас говорим. Во-первых, очень многое зависит от того, как развит интернет и скорость интернета в нашей большой стране. Сейчас мы как раз перерыве говорили, вот этот пример с Салехардом постоянно привожу в пример. Богатый край, богатый город, где молодые люди успешные, но там плохо развит интернет, там есть спутниковые каналы, куда вот традиционный набор федеральных общедоступных каналов входит, плюс подписка. Дождя там нет, когда мы с ребятами, работающими причем в телекомпании, говорили про дождь, они, в общем-то, разводили руками. Ну, вот интернет недоступен, по спутнику это недоступно. Но вот сейчас недавно прочитала Ирина Петровская, наша коллега, вернулась из Еревана, там все говорят, что очень много смотрят «Дождь». Я была в Тбилиси в марте, и я была в телекомпании «Имеди». Вот телевизионщики, которые работают там, но это же другие страны, другие государства, и там с интернетом все в порядке. Новости
все бывшие наши.
Да, но новости из Москвы, говорили мне менеджеры «Имеди», я больше с ними общалась, они мне говорили, мы смотрим «Дождь». Затем, что происходит в Москве и в политическом контексте, мы смотрим «Дождь». Да, они следят за неполитическим эфиром по большим каналам, ну, потому что их это интересует.
Всякие там станции.
Ну, конечно. Пола, станции, вот потому что в Грузии это все идет все равно на ура, потому что лицензионные проекты, это все близко, ментально все равно мы так или иначе связаны. А вот что касается информационной политики, они смотрят «Дождь». И когда я прочитала Ирин статус в Фейсбуке, где она пишет, что в Ереване такая же ситуация, я подумала, что это уже, наверное, не случайность, это, наверное, такая тенденция. Но это, собственно, можно проследить.
Опять,
а вот в социальных сетях.
Я думаю, что в тех странах СНГ, где все неплохо с тем, что мы называем свободами и правами, потому что как-то, например, в Туркмении...
В Беларуси,
где
я тоже
Фейсбук, Твиттер, это...
Хотя вот мои друзья в Минске живущие, они смотрят «Дождь» по телевизору очень часто. Вот у меня близкие друзья там живут.
Вот нас сейчас, например, в Беларуси видят в некоторых местах.
Да, конечно.
У них, кстати, цифровой... Ну, у них тарелка НТВ Плюс у моих друзей. Они смотрят его по подписке на НТВ.
А вот смотрите, как интересно, пишет Роза из Казани. В Казани дождя не стало по кабельному телевидению. Друг, работающий в самом большом провайдере Томска, Том Телли, говорит, что очень много звонят и спрашивают именно «Дождь» в кабельном пакете. У нас город меньше 140 тысяч. Есть три вида тарелок, интернет-ТВ, для бабушек кабель. Он есть во всем городе. Так... В Израиле идет дождь, и это хорошо, Лена. Ну, еще бы в Израиле он бы не шел бы. Тогда что же ой. Так, смотрю «Дождь» с удовольствием. Татьяна из Волгограда. Вот это просто любопытный охват, да? Так. Ну, тут вас обвиняют в том, что вы пропагандируете гомосексуализм. А что будет делать? Сейчас вот Дума примет закон, который уже запрещает, по-моему, даже слово «гей» произносить. И что вы будете делать?
Боже мой, что же мы будем делать?
Да, да. Хорошо. А о чем я вас хотела спросить? Все-таки вот скажите, значит, несколько месяцев просуществовал в интернете канал Минаева, Контр-ТВ он назывался.
Так он и сейчас вроде уже закрыли.
А мне казалось, что он закрылся, нет, там... он продолжает.
А да? Я не знаю, честно говоря.
Что такое я слышала, что там чего-то закрылось?
Я тоже слышал,
что закрылось. Я просто заметила, что
это не цитирую. Я слышал, что он скорее мертв, чем жив.
Да, говорили, что его было, что он был создан. Но они сами не скрывляли, что
нет, там специально было, да.
Не уволили все.
Была заметка. Это сделано специально, было про, значит, специально, как контр дождю. Он умер. А эксперт, там, насколько я понимаю, это деньги Олега Дерипаски, казалось бы, все должно быть в шоколаде, помер.
Еще РБК у нас есть, пожалуй.
Ну, РБК, он такой нишевый, насколько я понимаю, канал, и там да. Раз еще непонятно, сумели они уже что-то там изменить, потому что количество
Но все-таки новости и информационные жанры у них
там идет.
Они не купируют,
иногда
не цензурируют.
Просто кажется, они... ну, вот я человек, который любит, чтобы реклама была отдельно, а новости отдельно. Да?
А лучше, чтобы вообще не было рекламы, да, Жень?
Нет, рекламу, чтобы была бы между. Но я предпочитаю, чтобы мне не продавали... Я не говорю сейчас ни в коем случае РБК, я просто говорю так, чего я не люблю. Чтобы мне не продавали под видом там дискуссии, значит, какую-то скрытую рекламу. Да? И тем не менее, а вот почему? Почему эти каналы, эти телевизионные или там онлайн-телевизионные новообразования умерли, а Дождь сохранился? Вот мне ужасно интересно, почему?
Ну, во-первых, во всех них закончились деньги. И
ну, Дождь, товарищи... я понимаю, тоже пока не прибыльный канал, правильно?
Ну да, и здесь тоже стоит все время вопрос, а чего делать с деньгами. Там или все инвесторы тоже на самом деле сказали, ну, терпели, там, тратили деньги, а потом сказали, пожалуй, что
а мне как раз кто-то из инсайдеров на Дожде сказал, что Вы не знаете, Миша, сказал, что как раз Дождь начал собирать и вполне приличные рекламные деньги, даже несмотря на то, что ушла алкогольная реклама.
Нет, значит, мы сейчас не про Дождь. Дождь вот выкручивается и пытается, да. Там, значит, закончились. И они чуть подольше существовали, чем Дождь. Про Минаевский канал мы просто сейчас не будем говорить, это просто другая тема. В интернете это не то, что как живет и как позиционирует себя Дождь. Это вообще такой был особый проект. Если говорить про «Эксперт ТВ», это был кабельный канал, который пытались позиционировать чуть менее финансово ориентирован, чем, скажем, там РБК ТВ. Такой с аналитикой, с претензией на аналитику. Но, опять, не очень точно, видимо, рассчитали где-то аудитория. Там было не так много прорывов с точки зрения стилистики и нового содержания, хотя там были интересные вещи. Там, например, впервые начали показывать кино с субтитрами, чему я вот просто рада очень, когда ты слышишь звук, голос настоящих актеров. И, ну, вот, например, они это
надевать очки, делать, чтобы посмотреть кино. Большое человеческое спасибо.
Нет, тем не менее, это дополнительный элемент, который очень украшает. Там были там Привалов, там была Яна Чурикова, который в неожиданных
амплуа. Почему не выжили?
Вот потому что аудитория не стала до такой степени востребована, чтобы можно было продавать, либо хорошо продавать абоненту, либо дорогую рекламу туда.
А чего у них не стало?
Свободы у них не было. Свободы
не было.
И новостей свободных
не
было.
Но новостей не было.
Не было. И вообще не было новостей.
Нет, они были деловые. Я просто несколько раз смотрела «Эксперт», я не была их зрителем, когда они выставлялись на конкурсы кабельного телевидения. Я имела возможность смотреть присылаемые на конкурс «Экспертом» работы. Ну, это просто два космоса. Дождь и «Эксперт» при всех...
В каком смысле?
Ну, я объясню. При всех огрехах, непрофессиональных там каких-то претензиях, существующих «Дождю», это телевидение свободных людей. Вот если так говорить. Оно может нравиться, не нравится, с этим можно соглашаться или нет, но это телевидение свободное. «Эксперт», начиная с владельца, существует в неких рамках. Ну, если мы говорим про Дерипаску, сложно представить. Человек встроенный в систему. И свободы, и двух точек зрения я, например, там не сильно наблюдала.
Слушайте, но Сергеева тоже никогда не была на баррикадах.
Нет, она не оппозиционер, разумеется. Но я, тем не менее, для того, чтобы тебя смотрели, или там читали, слушали и так далее, сейчас определенная часть людей, на которую ты работаешь, а Дождь во главе со своими акционерами на эту аудиторию настроен, ты должен чем-то брать. В атмосфере, скажем так, тотальной цензуры в основном все-таки, ну, может, не тотальной, но...
Но эта энергия в Ильнюбе должна
быть, там ее не было, там
задачи.
Зажатые рамки. Да? И та аудитория, которая хочет слушать альтернативную точку зрения, ее там не было. Для этого есть большие каналы. Есть большие каналы.
Это мне напоминает, как в перестройку люди стояли, вставали в 6 часов утра, чтобы купить московские
новости. Да.
Или у себя под окнами, да. Наблюдали этот, значит, Майдан, который
Но я хочу
Да, извините.
Ложку такую дегтя все-таки немножко добавить. Вот то, что я сейчас сказала, что это моя, конечно, абсолютно версия, но, наверное, ее придерживается, может быть, какое-то количество людей, что свобода и на дожде, она тоже имеет границы. Вот, собственно, то, о чем мы говорили по поводу крыши. И вот, например, моя, в том числе, версия по поводу ограничения доступа к интернет-трансляциям, там же были перечислены конкретные программы, в частности, «Гражданин-поэт» и там Парфенов, и Ксения Собчак, но она, насколько я знаю, ушла сейчас, эта программа...
«Газдеп-3»
на переработку.
Собчак,
да.
Две программы.
Да, «Живьем» и... Да, я в курсе. Да. А вот она ушла. Мне так кажется, что это как раз...
Ксения Собчак не ушла, просто переформатируется программа.
Да, это я в курсе, да. А «Живьем» остается. Так вот, мне кажется, что вот эти издержки свободы, они в том числе находят отражение вот в этом ограничении доступа к интернету, потому что все-таки большая часть аудитории вот смотрит «Дождь» еще и в интернете. Конечно, Александр Винокуров в Фейсбуке сказал, что это глупости и чушь, и что это попытка заработать дополнительные деньги на платном контенте. Ну, для меня это, конечно, утопия, в том смысле, что мне кажется, на этом невозможно заработать на платном доступе. У нас такая ментальность, еще надо сообразить, как тебе оплатить быстренько этот доступ к программе «Парфенов», чтобы я могла ее посмотреть.
Говорю о том, что тема вообще-то доступ платного всегда к архивам, а не к...
Я закончу просто эту мысль.
«Нью-Йорк Таймс», «Лей Таймс», «Уолл Стрит Джорнал» – все качественные газеты закрывают свой контент.
Закончу просто буквально двумя словами эту мысль, что мне кажется, что вот издержки этой свободы, в том числе, которые отличаются от того, что мы видим в общественно-политических программах на других каналах, стихи Быкова, которые, извините меня, бьют по Путину там часто, Парфенов с теми же своими сюжетами, извините, сюжет Лошака про то, что братья Ковальчуки дом Волконского реставрируют, а он принадлежит там фонду Людмилы Путиной, это говорит само за себя. Мне кажется, что это как раз компромисс владельцев с теми, как вы говорите, их крышой. Это моя личная версия вот с этой акции. Миша может как раз со мной...
Короткой репликой отреагировать, мне кажется, что... Это не имеет никакого отношения к действительности, потому что у нас очень много споров по поводу того, что может быть закрыто, что будет в платной части сайта, что в бесплатной. Пока что речь идет про платные, про полные версии всех программ.
Не всех, но было
в информационном... Всех больших программ.
Трех. Я прочитала в «Ведомостях», что трех больших программ. А онлайн-трансляции не будут ограничены.
Ну,
это же самое главное.
Это эксперимент. Это эксперимент. Ну, мы вот окончательно еще не сформировали свое мнение. Есть несколько версий, будет ли платная подписка на прямой эфир или нет. И...
Так это самое лакомое, что есть на дожде.
Миш, часто вам звонят как главному редактору и говорят, вот у вас тут безобразие.
Никогда.
Вот,
никогда.
Как мать говорит, как женщина, да, точно не обманываете?
Да.
Угу. А приходится вам приходить на ковер в Кремль? Вас вызывает?
Я никогда не был в Кремле.
Вообще никогда не был в Кремле.
Ну вот, когда работал в «Коммерсанте» в качестве журналиста.
Нет, я была при Борисе Николаевиче. Я помню, я как-то была там.
Ну почему? Кремль иногда к ним приходит. Дмитрий Анатольевич же приходил.
Ну, Дмитрий Анатольевич уже не Кремль.
Дмитрий Песков дает комментарии на «Дожде».
Да, вот это очень.
И цитирует НТВ со ссылкой на «Дождь». Это просто отличительная черта.
Ну, давайте я отвечу. Мне кажется, что Дмитрий Песков прекрасно понимает, что ему нужно общаться и с той аудиторией, которой интересно то, что он скажет. Потому что аудитории «Первый канал», мне кажется, все равно, как прокомментируют то или иное событие, Дмитрий Песков. Интересно именно эта аудитория, поэтому Дмитрий Песков, конечно же, всегда берет трубку, когда ему звонят.
Но трогательно,
Кремль все-таки заинтересован, конечно, в аудитории с «Дождя».
Но мне кажется, что это все равно где-то сыгранная партия, потому что когда общефедеральный канал НТВ цитирует Пескова с логотипом «Дождя» на своем экране в новостях, и не один раз, а несколько, в этом есть какие-то правила игры. Неважно какие, но я считаю, что для «Дождя» это плюс, безусловно. И в этом смысле Песков работает
Песков
на «Дождь».
Песков умный пиарщик, он понимает,
да,
что
он работает на имидж «Дождя».
Влияние оказывает то самое 0%. Это лидеры мнений.
Спасибо большое. На этом мы заканчиваем этот эфир. Мы нарушили немножко, чуть-чуть вышли за размер. Простите меня, пожалуйста. На этом все. На следующей неделе меня не будет. А потом, я надеюсь, мы с вами еще как-нибудь увидимся. Всего доброго. До свидания.
Полный альбац.